Привет. Радио 70% желает всем здравствовать от имени своего пока что довольно постоянного ведущего, чаймастера. И сегодня у нас в эфире рубрика «Киноварево». Очередной список рецептуры. И общая такая тема будет, от чего я люблю определенного качества фильмы. Ну и посмотрим, может быть, там что-то новенькое проклюнется и поплывем, так сказать, с рекою Киноварева куда-нибудь вперед, в кинорай. Ну, значит так, сегодня тему, которую я думал осветить, это почему же я, то есть чаймастер, люблю так называемые второсортные фильмы. Ну, может быть, они более знакомы по такой формулировке B-movies. Вот. Я эти фильмы, в общем-то, не как общую тенденцию люблю, а вот именно зачастую, не забывая обращаться, я как минимум раз в месяц, два раза в месяц смотрю различные фильмы, которые там или различными телеканалами, или кинокритиками советуются как фильмы второго сорта, класса B и все такое прочее. Вот. Ну, понятно, что ориентировка вообще по этим фильмам ведется как обычно, то есть по каким-то уже ранее просмотренным режиссерским работам, может быть, какие-то актеры там известные играют, или бывшие в известности, или актрисы. Ну, или вообще, может быть, просто так фильм попал ко мне, я его смотрю, а он второсортный, но все равно прикалывает. Вот, хотел бы осветить парочку причин, по которым этот прикол не угасает с годами. Ну, во-первых, огромное количество второсортных фильмов было мной просмотрено в эпоху советского видеобума, когда, в общем-то, на афишке, в кавычках, ну, то есть на бумажке, где была объява, какой фильм сегодня или какая, там, какой сеанс фильмов будет просмотрен, было что-то написано от руки фломастером. Вот. Ну, а названия практически никогда не отражали того, что происходит. Происходило потом на экране. Вот, и вообще зачастую это было бессмысленно, потому что иногда просто ничего не было видно или было плохо слышно, но что-то все равно, то есть вот где-то закалка на второсортные фильмы проходила прежде всего там. Я объясню почему. Во-первых, потому что изредка фразы доходили, или изредка кинокадры тоже были достаточно такого удобоваримого качества и не всегда не заслонялись голландскими субтитрами там в полэкрана или бегущие строкой времени там, в правом или в левом верхнем углу. То есть можно было пробить парочку тем. Это раз. Во-вторых, зачастую, то есть как-то в эпоху своей молодости, такой очень-очень ранней молодости, там 12-13 лет, увлекался анархизмом, и через это увлечение, так серьезно, между прочим, чтобы вы ничего там не подумали, серьезно увлекался, но смысл этого увлечения был в том, что перестал, или вернее научился, не доверять различным критикам вообще, знаешь, в общем-то все проверяется через свой какой-то фильтр личный, частный и все такое прочее. Так, и поэтому могу лишь сказать, что зачастую наклейки, которые ставили критики или вот эти замечательные романисты, которые пишут краткое содержание фильма в газетах, в телепрограмме или в кинопрограмме, они зачастую просто не пробивали, о чем фильм, и ставили свои наклейки там, а также и вот такую вот, как второсортный фильм, вот, или фильм там B-movie. Они ставили абсолютно, так сказать, не пробив фильмы, не пробив, кто снимается и что снимается, а так. Ну, накатали, я не знаю почему. Может быть, слишком мало платили им за это. Но это, опять-таки, не мои проблемы, не проблемы тех людей, которые все-таки смотрели эти фильмы. Вот. Плюс ко всему, то есть, опять-таки, подводя итог, просто иногда были такие очень скромные шедевры, а совершенно второсортному кино не имели отношения. Когда я, в общем-то, эмигрировал, замечательный Сион, здесь эта вся тема продолжилась, потому что здесь как бы видеобум, он трансформировался, и видеомагазинов, где огромное количество видеокассет, опять-таки с названиями, написанными от руки фломастером, был огромный. В общем-то, у фильмов набиралось огромное количество. Когда уже появились какие-то наличные деньги, я, так сказать, продолжил подкреплять свою наркокинозависимость вот именно из этих видеомагазинов. Ну, там книги, понятно, диски, кассеты. В основном попсня, но ничего. Ну, в общем-то, и таким образом второсортные фильмы иногда попадались очень ужасные, потому что, ну, дальше объясню одну тему. Ну, в общем-то, я помню, что я искал именно по таким координатам: режиссер, ведущие актеры или жанр, это уже в самом последнем случае. Но жанр меня в основном интересовал, это или гонконгское кино, или японское, современное, конечно же. Ну, на год тоже смотрел. Или что там еще было? Ну да, режиссер, актер. Какое кино? А, и еще такая тема. То есть меня еще в совке подорвал один актер. То есть как-то я прочувствовал вообще все характеры, которые он в своих предыдущих фильмах развивал. Это Микки Рурк. И переехав в Израиль, то есть я продолжал, так сказать, искать его фильмы, но так как у меня не было особого доступа к какой-то пресс-информации или там из газет, то я, в общем-то, бегал по полкам с видеокассетами, искал что-то новое, где было имя Микки Рурка. В общем-то, как-нибудь в отдельном подкасте, наверное, освещу, почему уважаю этого актера. Но пока только могу сказать, что вот Микки Рурк — это был один из тех пунктов, который именно отдельной строкой стоял. Вот. И с Микки Рурком, например, тоже было пару казусов. Он после того, как переругался со всеми ведущими людьми, которые еще были согласны его снимать в Голливуде, он длительное время, там несколько лет, 5 или 6, по-моему, посвятил боксу, где тоже был серьезным аутсайдером, то есть талант имел, но продвижение не особо. Вот. На определенном этапе он его покинул и снова вернулся в кино, но, соответственно, в очень в такую вторую лигу. Ну, прецеденты я не буду, слишком уж много метафор уже привожу в последнее время. Ну, короче, он начал просто в таких очень второсортных фильмах. Вот один из таких фильмов — это был «Империя волков». Я не уверен, если это был режиссерский дебют. Как же его, Стивена Бушеми? Нет, по-моему, не режиссерский, это один из то ли второй, то ли третьего фильма «Империя волков». Там Микки Рурк сыграл замечательную роль, пятиминутную, такого голубого в тюряге. И, в общем-то, было интересно смотреть на этого человека в течение 5 минут, как он там своей громадной тушей с подкрашенными губами и зализанной черепом таким, в общем-то, пытался там молодого своего сокамерника на что-то такое легкое софт-порно склонить. Ну, ужасно, конечно. Но самое интересное, что вот фломастером на наклейке было написано «Империя волков», в главных ролях Микки Рурк. Хотя в главной роли был Вильям Дефо, тоже очень неплохо сыграл. Но неважно, Микки Рурком там и не пахло. Вот. Так, если по-серьезному, как и в очередном фильме Шона Пена «Клятва» по Дюрренмату. Замечательный фильм. В главной роли Джек Николсон, но Микки Рурк там тоже в строчке был фломастером записан. И сыграл, опять-таки, ровно, по-моему, 2 минуты в этом фильме. Какого-то забитого там старичка, идиота. Неважно. Ну и последний, наверное, такой прикладная польза от второсортных фильмов, помимо всего прочего, это замечательный набор выражений. Выражений под ситуацией. То есть, как известно, эти фильмы, они вообще, много из них претендуют на то, что они несут материал с улиц. Иногда это действительно так и есть. Ну, с улиц Америки, Франции, там даже России, Испании, всего угодно. Ну, неважно, какая страна. Факт в том, что несут что-то, какой-то сырой материал. И в основном, по некоторым проверкам, которые я сделал гораздо позже, он достаточно идентичен. И вот это привлекало, потому что фразочки были емкие, может быть, таких 2-3 фразы на один фильм, но запомнив их, можно очень было весело, так сказать, ими играться, в такой в живой жизни, да, то есть там в каких-то системах, в которых я был, от армии до интерната. И, в общем-то, звучало это круто. То есть я могу просто сейчас уже, пройдя, опять-таки, несколько систем и несколько, так сказать, групп возрастных, а также и по различным, различным интересам, могу сказать, что можно было с часами, с определенными людьми, в зависимости от заинтересованности, там, моей или их, во мне или в них, говорить, в общем-то, часами, да, одними цитатами из этих второсортных фильмов, которые вообще только такие маньяки, как я, могли смотреть. И для них это, опять-таки, очень круто звучало. Ну, понятно, все, нужно стилизовывать, и нужно, конечно же, так все с таким умным, умной заточкой такой все это выдавать, и тогда успех гарантирован, если ты в нем заинтересован. Вот. Значит, ну и последнее, наверное, самое важное, то есть это было предпоследнее. Окей, сейчас последнее. Я думаю, что вот если вспомнить тот комментарий насчет того, что сырой материал с улиц принесен в этот фильм, или какое-то авторское прочтение, я могу сказать одну вещь. Есть замечательные фильмы, которые, в общем-то, сделаны по классическим канонам, тем или иным способом. Допустим, фильмы, опять-таки, не могу удержаться и назвать фильмы «Вон Каравая», практически все. Из последних ничего не могу такого потрясшего меня припомнить, серьезные до глубины души, но неважно. Короче, хорошее кино, допустим, вот сейчас что-нибудь такое сплюну. Фильм «Самурай» Мельвиля, да, 70-х годов. Вот, или о двух фильмах, которые чуть позже я приведу, как пример. Значит, они поражают, они сделаны, опять-таки, по классическим канонам, и они по каким-то трагическим, возможно, канонам, они просто потрясают до глубины души, и к концу фильма ты просто ощущаешь себя опустошенным до самой точки. Вот, в этом-то и весь эффект. И, в общем-то, ты на нуле. То есть ты опять сам собой, как сказал, когда тут, думаю, местно будет цитата Стивена Кинга, когда вы спросили, ну что вы находите вообще в этом писательском искусстве такого прикольного, что вас действительно заводит. Он сказал, своей книгой, то есть если она действительно хороша, ты можешь отбить овцу от стада. То есть когда человек читает книгу, он действительно одинок, и он один на один с этой книгой. Вот. Ну, то же самое с фильмом. То есть, прекраснейший фильм, который может нас потрясти до глубины души, он нас опустошает и, в общем-то, не оставляет никакого места. То есть, только если выспишься после него или там еще какие-то меры примешь, после этого продолжаешь свою нормальную буржуазную мещанскую жизнь, все хорошо. Но помни, что вот этот фильм тебя потряс. Как, например, вспоминается фильм Лилианы Кавани «Ночной портье», который когда-то я 13 лет посмотрел, и вот тогда, наверное, силу катарсиса от киноматериала ощутил в полную силу. Вот. И вернемся к второразрядным фильмам. В второразрядных фильмах, наоборот, продукция не настолько закончена и не настолько сглажена вся, то есть я имею в виду и звук, и камеру, и диалоги, и вообще ситуации сюжетные. Нет, этого нет. Зачастую это такое, как сказать, ну, график такой прыжков, то есть есть супер темы, вышки, которые, в общем-то, наверное, уважили бы величайших режиссеров всего мира и всех времен. Или просто падение, когда или актеры не дорабатывают, или просто диалоги слабейшие, или вообще камера такая совершенно обычная, то есть любую ситуацию гениальную, любой диалог просто может запороть. Но именно этим отличаются второсортные фильмы, то есть для творческого человека я к этой группе себя не отношу, но факт то, что творческий человек всегда в таком фильме может найти для себя замечательный материал, замечательное вдохновение, то есть второсортные фильмы своего рода муза, который подстегивает, то есть каким-то диалогом или каким-то удачным фреймом тебя на какие-то, на развитие своих тем, то есть если ты, допустим, компонуешь какой-то фильм свой или, например, продумаешь несколько фотофреймов, фотокадров своих, какие-то композиции, это просто немеренное вдохновение, то есть тебя подстегивает очень серьезно. Именно этим, я считаю, достаточно удачно пользуется такой человек, как Квентин Тарантино, то есть человек, который там некоторое время провел, несколько лет в видеосалоне, подрабатывая там, и насмотрелся этого говна прилично. И именно этим обусловлен какой-то вот особый стиль, который, там, например, в «Бешеных псах» проявился, или в той же, в том же «Криминальном чтиве». То есть есть прикол в том, что человек просто видит фильмы, видит эти прекрасные куски, запоминает и их достаточно удачно адаптирует в свою, в совершенно идеальную продукцию. Вот. То есть я беру именно от этих B-movies очень много для себя. Ну, какой-то творческий канал у меня открывается на полную катушку иногда. Но опять-таки это не все фильмы. Вот. И для справедливости ради хотелось бы отметить такого одного режиссера и два его фильма, которые случайно, так сказать, в этих всех нарисованных фломастерах, фломастером наклейках на фильмах я посмотрел. И там это было в разряде вот этих именно второсортных фильмов. Речь пойдет о таком режиссере французском. Удалось мне как-то обойти Америку в этом случае. Значит, режиссера зовут Ян Кунен, по-моему, родом из Нидерландов, родился в 1964 году, и сделал два фильма, которые меня просто потрясли, и до сих пор я их могу пересматривать огромное количество раз. И опять-таки, тому, кто написал на эти фильмы, что они второсортные, ну, надо, я не знаю, что-нибудь дурное сделать такое, но легкое, чтобы, ну, в общем, за базаром следил. Первый фильм, это фильм «Доберман», сделан в 1997 году. Ян Кунен до этого снимал, в общем-то, видеоклипы, какую-то документалистику, и какие-то короткие, короткометражные фильмы. «Доберман» — это вышка. Я могу сказать, что это опять из тех фильмов, которые посмотрел в правильном возрасте, в правильное время. Посмотрел его в армии, и фильм просто порвал мне по обычаю жбан, и вообще сердце мне раздавил на клочки. Потому что фильм совершенно безбашенный, ну, достаточно короткий, там 1:30. И фильм рассказывает о... В общем-то, он сделан по комиксам, прежде всего, надо отметить. Как и второй фильм, который позже я упомяну, Яна Кунана. И фильм сделан по комиксам французским. Рассказывает об одном замечательном, харизматическом воре, грабителе, разбойнике, беспредельщике по прозвищу Доберман, которого также зовут Ян. И о его бешеной команде, то есть команда Добермана, там совершенно такие страшнейшие личности, его подружка, немая цыганка, двое придурков совершенно отмороженных, один комар, нервный кокаинист, второй питбуль, специалист по нападению на ювелирные магазины с топором, а также аббат, который довольно тих, но не менее страшен. Вот, прикрывается своей сутаной и, в общем-то, ходит с Библией, в которой так очень удачно вставлена разрывная граната. Кто там еще у него был в банде? А, еще двое цыган. Один совершенно такой спокойный, такой вечно под мухой. Вот, ну, реальный такой гопник. А второй, это просто безбашенный, самый страшнейший из них всех. Просто по уровню психоза и вообще порванности, это Маню. Его я запомнил просто по одному смеху в конце фильма. Вот, и по челюсти пломбированной, перепломбированной. Вот, ну, в общем-то, эта банда, они борются, так сказать. Они просто живут как нормальные люди, такие, своего круга. Стреляют, воруют, там, воровывают банки. Людей стараются не стрелять при этом. Ну, просто воруют, гуляют, воруют. Живут как ветер. Вот, против них, конечно же, французская полиция разворачивает какую-то кампанию по поимке, ничего не получается, пока на сцену не выходит, ну, трудно назвать его полицейским, но, наверное, это именно тот человек, который мог бы этого Добермана в конце концов поймать, это полицейский, на которого там кипа жалоб на него подпирает потолки в полицейском управлении, он отстранен от многих дел, но человек, действующий совершенно не ментовскими методами, а может быть и именно ментовскими. Короче, выходит на Добермана и начинается полное мочилово, рубилово, беспредел и хаос, и Армагеддон, и, в общем-то, конец света, потому что, когда два таких человека выходят один против другого, ну, ничего мирного и доброго лучше не ждать. Советую всем, если кто-то продолжает слушать замечательные рецепты от Киноварева, посмотреть этот фильм. Он действительно такой молодежный, страшнейший, веселый и убойный. У меня все началось с того, что вот этот замечательный русский голос с прищепкой, который переводит, в общем-то, фильм, сурдоперевод, начинает читать, так сказать, список участвующих в этом проекте в начале фильма, и доходит там костюмы Фаб, режиссер Ян Кунан, композитор Шизоманьяк. Тут уже меня начало потихонечку подрывать. Ну, что я могу сказать, две еще такие веселые заметки по поводу Добермана. Сам режиссер, если кто-то заинтересован в его фейсе, он там снимается в том кадре, когда первый банк идут грабить, там заклинивают двери стеклянные, и вот тот чувак, который такой клерк французский с очками на лысине, начинает там ручкой трясти, говорит: нет, не стреляйте в меня из этой противотанковой пушки, и там в конце концов падает на пол. Вот это и есть сам Ян Кунан. А второй замечательный режиссер, которого, наверное, супер критики, подслушатели в смысле кино знают, это Гаспар Нуэ, автор замечательного фильма «Необратимость». Ну, дальше не буду говорить. Он тоже снялся в этом фильме, очень эпизодической роли, когда полицейский инспектор, вот этот знаменитый, вот, которого все обзывают нацистом, фашистом, только нацбулом не обзывают, приходит в оживленный квартал в поиске одного трансвестита, покупает там такой кебабчик в багете. Значит, мужик, который стоит и, в общем-то, ему сортирует вообще этот кебаб, это и есть Гаспар Ноэ. Вот так его впервые увидел вживую. Вот. Это все о Добермане. Следующий фильм... Один момент. Просто назову такой кастинг легкий. Кто снимался в этом фильме, просто получите легкий шок. Конечно же, главный в роли Добермана Винсан Кассель. Суперчеловек. Один из лучших, по моему мнению, французских актеров, действующих сейчас. Чеки Карио в роли его оппонента, детектива, вылетел из башки, как его звали. Моника Беллуччи в роли цыганки, немой цыганки, подруги Винсана Касселя, Добермана, то есть. И отдельно хочу отметить Румен Дюри в роли Маню. Маню, конечно же, это вышка. Вы его явно запомните, если просмотрите этот фильм. Второй фильм, который вышел у Яна Кунана в 2004 году, это, конечно, не второй по списку, а второй, так сказать, с Винсаном Касселем в главной роли, опять-таки, называется «Блюберри». Также сделан по комиксу, также немножко порванный, но он порванный не в смысле беспредела, который там наведен, а в смысле того, что если кто-то читал Кастанеду и всю прилежащую к этому литературу, то, наверное, очень сильно приколется. Потому что, в общем-то, очень много там ссылок, справок, вообще Мексика, и мескалин, и все дела, и иллюзии, и орлы, и горы. Ну, съемки, во-первых, замечательные в этом фильме. Во-вторых, я, конечно, не особый, конечно, любитель, но в этом фильме мне очень понравилась трехмерная графика, образная, там, в конце, ближе к концу фильма, очень понравилась. Чеки Карио, надо отметить, сыграл в эпизодической роли дядьки Винсана Касселя в детстве. А также хочу отметить еще двоих актеров. Это Джульетта Льюис, которая сыграла такую замечательную подругу Винсана Касселя, дочь там плантатора, которая в него влюблена, он в нее вроде влюблен. И, конечно же, Майкл Мэдсен в роли злого белого колдуна. Здесь вообще заточка Мэдсена, вот именно этот вот его насмешливый злой фейс, я не знаю, получает, по-моему, ультимативное выражение, потому что здесь вот он играл, наверное, ну, из всех тех ролей, которые мне удалось посмотреть его в кино, просто лучшую роль. То есть он так вписан в этот фильм, как, я не знаю, просто, наверное, невозможно представить никого на его роли. Именно вот все, что надо. Говорит мало, подмигивает и ухмыляется как надо. И такие легкие движения пистолетом, рукой и вообще бровями. Все, что надо. То есть человек играет злого, абсолютно злого и правильного злого, такой, как и должен будет быть. Ну, конечно же, опять-таки, оппонируя Винсану Касселю. Вот. Который, в общем-то, и есть Майк Блюберри, да, То есть в детстве он где-то привезен на Дикий Запад, туда где-то ближе к Мексике. Живет у дядьки, получается такая шняга у него. Где-то он на первых порах столкнулся с Майклом Мэдсоном, этим злым колдуном. Погибает девушка, он ранен, его вылечивают индейцы, которые просто его потом воспитывают. Человек становится шерифом, раскачивает, в общем-то, другую шнягу, которая связана с возвращением этого злого колдуна Мэдсона обратно в его город. И, в общем-то, конечно же, как и можно было подозревать, Мексика вот, и трехмерная графика, все подвержено одной идее. Найди себя, вспомни все. Фильм замечательный, музыка очень прикольная, а виды... Я даже не затрудняюсь сказать, или это виды Мексики, или это просто очень хорошая работа в композитинг, то есть совмещение пейзажей. Ну, просто замечательно. Фильм, безусловно, имеет атмосферу. Атмосферу, ну, существенно отличающуюся от Добермана, но не менее хорошую. Вот. Это все у нас по Блюгере и Доберману и второсортных фильмов. Надеюсь, что... вас немножечко прикололо. Ну и ждите следующие выпуски Киноварио, если вы все еще с нами. Всего доброго. Радио 70%. Всем пока.